Радио «Вера» представляет.
Часть первая. Глава восьмая. Это было в начале зимы, а все, что последовало затем, слилось в одну кошмарную, стремительно мелькнувшую, как спицы в колесе, полосу, перемоловшую их жизни и навсегда поделившую на две части — то, что было до, и что сталось после. За снегопадом ударил мороз, но она все еще продолжала гулять, съедала каждый день по нескольку яблок и бананов, которыми была завалена Москва, и крепкие розовощекие продавщицы в грязных халатах весело обвешивали хмурых покупателей. Все шло своим чередом в городе, так быстро забывшем о порохе и крови. Но однажды утром женщина почувствовала себя плохо. Весь день она пролежала с высокой температурой и сильным отравлением, недоумевая, что с ней случилось. Это не было похоже на простуду, и отравиться она ничем не могла, но к вечеру температура спала, и на завтра ей стало так же хорошо, как и прежде. А еще через два дня ее встревожила одна странная, произошедшая раньше срока вещь. За это время она прочла довольно много медицинских книг и знала, что во второй половине беременности такое, в принципе, возможно и не обязательно предшествует родам, но на всякий случай решила съездить к своему врачу. «Это что-то плохое?» «Нет», — ответила Таня сразу. «Плохого ничего нет, но в больницу придется лечь». «Обязательно? У тебя сейчас критический срок, 30 недель. Это надо пережить, и пока лучше побыть в стационаре. Сейчас полежи дома, отдохни, а к вечеру поезжай в больницу. И ничего не бойся, что бы тебе ни говорили, не бойся. Все у тебя будет хорошо». Снова завороженная уверенным голосом, она вышла из кабинета, успокоившись, и растроганно подумала, что подарит этой высокой, красивой женщине какую-нибудь дорогую, хорошую вещь, потому что та заменила ей мать, подруг, и стала чем-то гораздо более важным, чем врач. Но на улице ей снова стало страшно. Что-то было не так или не совсем так, как сказала врач. Чего-то она не договаривала или скрывала, и женщина остро почувствовала это. У нее не было ни опыта, ни особых знаний, но там, в животе, происходило нечто такое, чего никогда не бывало раньше. Он сделался твердым, опустился вниз, стало трудно идти. Она все еще пыталась совладать с собою и убедить себя, что это ей только кажется, но теперь все происходит наяву. Дома она сразу прилегла на кровать и попыталась заснуть, но сон не шел. В ней что-то менялось, причем менялось еще стремительнее, чем утром, так что ощущения не поспевали за этими изменениями, а мысли за ощущениями. Она взяла книгу, но, не раскрыв, отложила. Неслыханное одиночество навалилось на нее, одиночество, которого она прежде никогда не знала, даже будучи беременной. И она сперва не заплакала, а тихо заскулила. Впервые за все это время ей сделалось страшно не за ребеночка, а за саму себя. Она подумала, что, наверное, не перенесет этих родов и умрет. Вскоре пришел муж, сел рядом, взял за руку и стал говорить что-то ласковое. А она думала о том, что так говорит он лишь потому, что ее слезы вредны для ребенка, а до нее самой ему нет дела. И все, что он делал последнее время, когда гулял с ней, ходил по магазинам и не жалел денег, он делал не ради нее. И это показалось ей невероятно обидным, точно она сама была девочкой. Слезы ее душили, она не могла остановиться, и тогда он всерьез встревожился, стал предлагать что-нибудь успокоительное, но она плакала все сильнее, отталкивала его рукой, а потом с ужасом почувствовала, что внизу живота у нее схватило, и резкая боль заставила ее остановиться. Это новое, заявляющее о себе то, что она боялась назвать истинным словом, напугало ее так, что ей стало уже не по-женски, не одной только эмоцией, а по-животному, инстинктивно жутко. Она оторвалась от подушки и поглядела на мужа. «Я не хочу больше ждать. Поехали в больницу». «Хорошо», — сказал он растерянно.
«Может быть, вызовем скорую?»
«Не надо, я сама». В полном молчании, не зажигая света, они оделись и вышли из дому. Было холодно, скользко, они шли осторожно, по-прежнему не говоря ни слова, и он снова ничего не понимал. Раздраженный, сердитый. Его злили ее капризы, перепады настроения, вспышки ярости и меланхолии, которых за эти месяцы он нагляделся достаточно. Все это было ему чуждо, противно и казалось проявлением обыкновенной женской истеричности. Из своего глухого, крайнего у канала двора они вышли на шумную, слепящую огнями улицу. Мужчина поднял руку, чтобы остановить машину, но женщина покачала головой, и они поехали на трамвае. Только что кончилась смена на машиностроительном заводе, в вагоне было много народа, но никто не уступал ей места, потому что в шубе живот был незаметен. Так они и доехали в этом переполненном вагоне до метро, потом еще одна остановка под землей и пешком побрели к роддому. Сыпал мелкий колючий снег, здесь на открытом пространстве возле поля было еще ветренее и неуютнее. Остались позади долгие ряды невыносимо ярких коммерческих палаток, мерзнущие у костра кавказцы, крепкие московские бабушки с морковкой и свеклой, разговорчивые хохлушки с творогом, сметаной и колбасой, настойчиво предлагавшие супружеской чете свой дешевый товар. Идти было всего 5 минут, но это расстояние в несколько сотен метров показалось женщине огромным. «Я не дойду, не дойду», — думала она, держась рукой за мужа. Боль в животе притупилась, и теперь она ясно ощущала, что вся тяжесть сосредоточилась внизу. Они завернули за угол длинного последнего перед шоссе дома, и на другой стороне им открылись сияющие этажи роддома. На одном из них горел синий свет. Там было родильное отделение. Женщина посмотрела на верхний этаж и подумала, что сейчас они наконец дойдут. Она разденется, ляжет в палату и уснет до утра. Ей нужно было пережить только этот вечер и эту ночь. На звонок в приемном отделении вышла молодая смуглая медсестра с большими сережками в ушах, взяла обменную карту, паспорт и велела женщине раздеваться. Мужчина остался за дверью и слышал, как жена охнула, когда снимала сапоги, потом стало тихо. Медсестра открыла дверь, отдала одежду, и из полумрака вестибюля в освещенном ослепительно-белом кабинете с кафельными стенами он разглядел бледное лицо, показавшееся ему совсем чужим. «Мне уже идти?» — спросил он. «Она больше не выйдет?»
«Можете, если хотите, подождать», — сказала сестра с легким восточным акцентом. «Сейчас вашу жену осмотрит врач».
Дверь закрылась, и он остался в полной темноте. Затем раздался неприятный резкий голос. Сначала он не прислушивался, но голос за дверью стал еще резче и жестче.
«Когда у вас начались сукровичные выделения?»
«Утром».
«У врача когда последний раз были?»
«Сегодня».
«Когда сегодня?»
«В первой половине дня».
«Почему вы не пришли сразу?»
«Врач сказала, можно подождать до вечера».
«В какой вы наблюдаетесь консультации?»
«Это не в консультации».
«Вы должны были немедленно, как только начались выделения, ехать сюда. Не девочка же вы, 15-летняя, в самом-то деле. И потом, вы у нас лежали, в выписке у вас стоит. Повторная госпитализация через 3 недели. А прошло сколько?»
«Но врач...»
«Что вы заладили? Врач, врач! Скажите вашему врачу спасибо. Этой ночью вы родите».
«Как рожу?» — вскричала она. «Но ведь ему еще рано».
«Да, рано. Если бы вы пришли хотя бы на несколько часов раньше, можно было бы попытаться что-нибудь сделать. Теперь уже поздно. У вас началось раскрытие матки».
Дальше мужчина не слышал. Он медленно, точно ему стало плохо с сердцем или просто дурно, сполз со стула и очутился на полу. В приемном отделении кроме него никого не было, и никто не мог видеть, что с ним происходит. Сколько так продолжалось, он не знал. Голоса за дверью стихли, и он не понимал, где теперь его жена и что ему делать дальше. Понял он только одно. Ребенка у него не будет.